говорит Радио Свобода.
В Москве 9 часов вечера, у микрофона Валентин Барышников. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио Свобода. Новости.
Сначала коротко о главных новостях. Россия отказалась направить на выставку в Лондон картины из своих музеев. Дмитрий Медведев подал документы в Центр избирком. В Ростовской области выявлен третий очаг птичьего гриппа. Россия отказалась направить на выставку в Лондон картины из своих музеев. Москва требует гарантии безопасности экспонатов, говорит глава Федерального агентства по культуре Михаил Швыдкой.
Что мы просим? Гарантия от конфискации ареста данных экспонатов может служить только локальный акт Кабинета министров, то есть постановление или распоряжение, в соответствии с которым решение любого суда Великобритании о наложении ареста на экспонаты, названные выставки, будет исполнено только после возвращения их в Российскую Федерацию.
Свои предложения Швыдко изложил в письме государственному секретарю Департамента по культуре Великобритании Джеймсу Пернеллу. В Британской Королевской Академии Искусств назвали несостоятельным утверждение Москвы о том, что Великобритания якобы не дает гарантии возвращения картин в Россию. Пикет против политики Государственного департамента США прошел сегодня у здания Московского бюро «Радио Свобода», рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович.
Когда менее десятка молодых людей подошли к зданию «Радио Свобода» в Москве, они были уверены, что идут пикетировать совершенно другую радиостанцию.
Мы знаем, что радиостанция «Голос Америки» после развала Советского Союза осталась только в так называемых проблемных регионах. И Россия, в принципе, считается для Соединенных Штатов так называемым проблемным регионом. И мы точно знаем, что офис этой радиостанции находится здесь. Это абсолютно надежная информация, полученная из конфиденциального источника.
Пришедшие молодые люди назвались членами организации, которая явно не числится в списке главных прокремлевских молодежных проектов.
Молодежная организация 17-го вагона. Выступаем против двойных стандартов США, которые они ведут против России.
При этом 17-й вагон оказался прокремлевским вполне.
Мы поддерживаем курс Путина, курс Единой России.
Молодые люди были явно рады пообщаться с прессой, которая в небольшом количестве пришла на них посмотреть. В ходе личного разговора они признались, что, в общем-то, не имеют ничего против «Голоса Америки» или даже «Радио Свобода», просто им было нужно, чтобы журналисты собрались их выслушать. Данила Гальперович, «Радио Свобода», Москва.
Кандидат в президенты от партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев подал документы в Центр избирком для регистрации.
Вы знаете, страха я, конечно, не испытываю. Волнение, безусловно, испытываю, потому что все-таки я должен оправдать доверие огромного количества людей, которые посчитали, что я могу заниматься этой очень сложной в условиях нашей страны работой. Поэтому это и волнение, и чувство ответственности, наверное, напополам.
Сказал Дмитрий Медведев. Его кандидатура, поддержанная президентом Владимиром Путиным, была официально выдвинута на съезде партии «Единая Россия» в начале недели.
Радио «Свобода». Новости.
В Карелии милиционер, проявивший халатность во время беспорядков в Кондопоге, получил условное наказание. Бывший оперативный дежурный Кондопожского ОВД Алексей Костин признан виновным в том, что не принял мер для пресечения массовой драки. Суд приговорил его к лишению свободы на 4 года условно. Обвинение просило 5 лет. В Ростовской области выявлен третий очаг птичьего гриппа. Отмечена гибель птиц в частном подворье в поселке Шоссейный Зерноградского района. Возбудитель – вирус H5N1, опасный для человека. До этого птичий грипп был обнаружен в селе Сладкая Балка Целинского района, также на частном подворье.
Там был бесконтрольный завоз, без ведома ветслужбы, без ветеринарных документов. Ситуация сейчас выясняется.
Сказала ветеринарный инспектор Лариса Мякинченко. В Москве подписано соглашение о строительстве Прикаспийского газопровода. Участники проекта «Россия, Казахстан и Туркмения». Трубопровод будет построен до конца 2010 года, сообщил министр промышленности и энергетики России Виктор Христенко.
Это возможность задействовать ресурсы Туркменистана, в первую очередь лежащие на Каспийском шельфе. С другой стороны, это возможность задействовать ресурсы Казахстана, которые находятся вдоль этой трассы. Это новый вход в российскую газотранспортную систему. Безусловно, это направление для нас чрезвычайно актуально, для всех троих участников этого соглашения. Объемы, которые сегодня предусмотрены по соглашению, 20 миллиардов кубических метров в год.
В сказал Виктор Христенко. Документ подписан в присутствии президентов России и Казахстана Владимира Путина и Нурсултана Назарбаева. 14 человек, по последним данным, погибли при взрыве в иракской провинции Диялы. Нападение в городе Канан совершил смертник. Жертвами взрыва стали 13 членов местного отряда самообороны и американский солдат. Еще не менее 10 человек ранены. В секторе Газа в перестрелках с израильскими военными убиты 3 палестинских боевика, несколько палестинцев ранены. Незначительные ранения, как сообщается, получили 2 израильских солдат. Столкновения произошли во время операции израильской армии в секторе Газа против боевиков, обстреливающих Израиль. Россия и Сербия настаивают на продолжении переговоров о статусе Косово, несмотря на заявление США и ЕС о том, что все имевшиеся для этого возможности уже исчерпаны. Совету безопасности ООН, обсуждавшему проблему в среду, так и не удалось найти компромиссного решения.
Я в последний раз обратился с призывом к нашему российскому коллеге, послу Чуркину, признать план Ахтисаари значительным шагом вперед и поддержать его в Совете. Но если он не изменит своей позиции, то Соединенные Штаты, Европа и другие намерены двигаться по пути осуществления этого плана.
Сказал представитель США в ООН Залмай Халилзод. Албанцы, представлявшие большинство населения Косово, намерены в ближайшее время объявить об отделении от Сербии в одностороннем порядке. Торжества по случаю присоединения к шенгенской зоне еще 9 стран Европейского Союза начались со Словакии и Австрии. Канцлер Австрии Альфред Газенбауэр и премьер-министр Словакии Роберт Фико торжественно распилили деревянный шлагбаум на границе. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашей радиостанции вы можете в любое время услышать или прочитать на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. В первой части программы «Эстонская поэзия на российской волне» и «Красный Сион» Александра Мейлахса. Во второй части передачи «Валенки на московской выставке», «Новогодние елки не только в Кремле» и «Чингисхан из Якутии». В Москву приехала небольшая эстонская делегация во главе с главным редактором журнала «Таллин» Нелли Мельц. В Доме русского зарубежья она провела вечер под названием «Эстонская поэзия на российской волне». Сперва очень тепло вспоминали историю. Актриса театра имени Вахтангова, эстонка по происхождению Агнеса Петерсон, читала стихи на двух языках. Начала с Анны Ахматовой в переводе Деборы Варанди.
«И упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела, надо память до конца убить. Надо, чтоб душа окаменела, надо снова научиться жить. А не то, горячий шелест лета, словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовала этот светлый день и опустелый дом». И вот перевод замечательной эстонской поэтессы Дебора Варанди. И мне кажется, что она удивительно удачно перевела. Даже вот если две строчки «и упало каменное слово» по-русски звучит. «Ланкес сына раскена кумеки». Rinnaleku selu tuksub veel, mis siis ikka, seda ette nägi, ammugi mu muserdatud meel.
Так звучит Ахматова в переводе Деборы Варанди. А вот так песня о семи замках с ключами Яна Кросса в переводе Давида Самойлова.
Едешь с вечера, где читал поэму о завтрашнем человеке. Въехал во двор, и ворота на запор. Въехал в гараж, и руль на запор. Вышел из машины, дверцу на запор. Вошел в дом, и дверь на запор. достал письма, почтовый ящик на запор. Вошел в квартиру, дверь на запор. И ключ в карман, и ключ в карман, и ключ в карман, и ключ в карман. Пряча в карман седьмой ключ, достаешь из другого кармана часы и с удивлением замечаешь, что сегодня уже в сущности завтра. Неужели, спрашиваешь себя, твои часы спешат?
Так перевел Яна Кросса Давид Самойлов, и он же посвятил своему другу дивные стихи. «Хорошо приехать в Таллин, что уже снежком завален, и уже зимой застелен, и увидеть Эллен с Яном, да, увидеть Яна с Эллен. Мне ведь многого не надо, мой приезд почти бесцелен, побродить по ресторанам, постоять под снегопадом и увидеть Яна с Эллен, да, увидеть Эллен с Яном, и прислужиться к метели, что шуруют Афрамугу, и увидеть Ян и Эллен, да, увидеть. Ян и Эллен улыбаются друг другу. А однажды утром рано вновь отъехать от перрона прямо в сторону Бурана, где уже не будет Эллен, где уже не будет Яна, да, ни Эллен и ни Яна». В памяти остался недавно ушедший поэт и переводчик Светлан Семененко. Замечательно рассказывал о нем его друг, тоже поэт и переводчик Александр Зорин. А потом из воспоминаний о прошлом переместились в настоящее и предоставили слово двум молодым поэтам из Эстонии. Первым выступал Игорь Катюх.
Старшее поколение литераторов, если им задать вопрос, как вы определяете свое место в Эстонии, часто литераторы старшего поколения не осознают, что Эстония в первую очередь является их домом. В первую очередь они говорят о языке. И в этом отличие этих литераторов от писателей младшего поколения. То есть это поколение авторов, которое родилось в Эстонии, получило здесь образование. То есть в первую очередь мы отождествляем Эстонию со своим домом. Мы активно сотрудничаем с эстоноязычными писателями и поэтами. Мы взаимно переводим друг друга. Прочитаю несколько стихотворений от себя, в частности, вот на эту тему осознавания идентичности молодого поколения русских в Эстонии. Стихотворение называется «Попытка идентификации». «Причислять себя к эстонцам – родной язык русский. Причислять себя к русским – не тот темперамент. Называться европейцем – привилегия избранных. Гражданином мира слишком абстрактно. Остается быть просто человеком. Но поймут ли? Только с Иваном и Яном беда. С Калеви Поэгом и Добрыней Никитичем. Нападет веселуха, частушки поешь. Тоска под напевы сету медитируешь. Но чаще где-то между резонируешь».
Помимо своих стихов, Игорь Катюх читал переводы Ирины Меляковой и Юргена Росте. Тут я, чтобы вы не удивились, не испугались, должна пояснить, что эстонские поэты пишут в основном верлибром.
Называется этот цикл «Три принципиальных утверждения на тему человечности». «Я человек 24 часа в сутки. Уже только за это мне можно было бы давать бесплатно деньги. Задолбался ждать автобуса, такси, вечной любви, идеальной степени опьянения, катарсиса и Армагеддона. Сдавайся, заяц! Человек – венец творения, владыка вселенной. Нет места другому».
Второй из выступавших в Доме русского зарубежья поэт пишет только по-эстонски, скрывается под псевдонимом ФС.
«Ма ей карда либликаид, ега лепатриинусид, исеги, театас валюль хэлэл, пунасэ митсига лапс, омикул ласнаме буссис».
«Я не боюсь бабочек. И еще, даже божьих коровок», — сказал громким голосом ребенок в красном чепчике в утреннем ласномяевском автобусе. «О ты, составляющий формулы, заставляющий нас реагировать, даруй и нам смелости не бояться того, чего так страстно хотим».
По окончании мероприятия решила поговорить с Игорем Катюхом о том, что происходит с поэзией в Эстонии, что такое альманах «Воздушный змей».
Альманах «Воздушный змей» вырос из одноименного литературного объединения, которое было создано при Тартусском университете в 2003 году. Есть в Таллине такой поэт и переводчик Борис Балясный. Он занимается поиском и обучением молодых переводчиков.
художественной литературы, именно с эстонского языка на русский. Он основал в Таллине в 1999 году литературно-переводческую школу-студию. За это время через его руки прошло, может быть, около 50 человек. Со временем он обнаружил, что тартусские переводчики присылали ему и оригинальное творчество. И в этой связи он предложил этим ребятам организоваться в какую-то группу или объединение. И таким образом, в 2003 году в городе Тарту и появилось литературное объединение «Воздушный змей». Это было первое литературное объединение русскоязычных авторов в городе Тарту. И во-вторых, поскольку костяк этого объединения составили переводчики, оно стало первым двуязычным объединением в Эстонии. Было обнаружено, что в других городах, в Таллине и в Нарве, существуют аналогичные группировки, и мы стали сотрудничать. Поэтому в 2006 году это объединение распалось, положив начало как раз-таки этому альманаху «Воздушный змей». Выбирается для каждого номера какая-то определенная концепция, какая-то определенная тема, которая раскрывается на протяжении всего номера. Первый номер, который вышел весной 2006 года, в него вошли работы участников теперь уже бывшего объединения. Но уже второй номер. В этот номер вошли произведения авторов Балтийского региона. Нам было интересно посмотреть, о чем думают и как пишут наши ровесники, проживающие в Балтийском регионе. В Латвии, в Литве, в русском Хельсинки, а также в Ленинградской и Калининградской областях России. Всего в этот номер вошло 26 авторов. Дальше тема «Современная эстонская поэзия». Было отобрано 8 авторов, о произведениях которых наиболее активно писала местная критика, произведения которых были удостоены различных премий. 8 авторов разных поколений, разных мировоззрений, разных поэтик. И стихи этих авторов переводили русские поэты. Некоторые настолько увлеклись этим, что продолжают подобную практику и сейчас. И вот сейчас готовится 4-й номер «Альманаха». Его тема – литература, эксперимент, компьютер.
Какой тираж у вашего издания и как он продается?
Дело в том, что когда речь заходит о тиражах, то, как правило, это делается с некой иронией или ухмылкой. Но какие могут быть тиражи? Все ждут, что в ответ поступит какая-то цифра, по крайней мере, с 3 нулями в конце. Но мы знаем, что эти времена уже давно ушли. И они ушли не только у нас в Эстонии, но и у вас в России. То есть не секрет, что поэтические сборники выходят здесь же, в Москве, тиражами от 200 до 500 экземпляров. В Эстонии мы ориентируемся на средний тираж 200-300 экземпляров. Именно таким тиражом выходит «Альманах» и, допустим, книжная серия, которая выходит под маркой «Альманаха». Распространяются эти «Альманахи» по магазинам, по библиотекам. Во время каких-нибудь фестивалей, которые проходят в России, мы обязательно рекламируем их здесь у вас.
Игорь, а вот вы очень много читали сами свои стихи, переводили и вообще говорили о том, как русские поэты переводят эстонских поэтов на русский язык, а эстонские поэты переводят русских поэтов на эстонский язык.
Вот прошло приблизительно 15 лет с тех пор, как произошли все эти перемены в развитии отношений, да, между нашими республиками теперь уже и независимыми странами. И мне кажется, что теперь наступило то время, когда культура становится более важной, чем, как это ни странно говорить, чем эти разборки между двумя странами. Как-то вдруг мы стали осознавать, что и тут, и там что-то постоянно делается, а мы не знаем, что происходит. И вот сейчас, последние 3 года, довольно-таки активно эстонская сторона обращает внимание на то, что происходит в России. Я могу сказать даже о своем опыте. Например, я работаю в оргкомитете одного из международных фестивалей, которые проводятся в Тарту. Только я пригласил, может быть, десяток русских авторов, да, из России. Я знаю, что происходит крупный литературный фестиваль в Таллине. Это фестиваль поэзии северных стран. Здесь заданы географические рамки, поэтому если приглашают гостей из России, то приглашают преимущественно из Петербурга. Однако это делается из года в год, и каждый год приглашается по 2-3 литератора. И переводится. Про фестиваль «Прима Виста», в оргкомитете которого я состою, я могу сказать, что уже изначально, когда мы планируем приглашение гостей, мы сразу же планируем и перевод текстов. То есть, когда автор приезжает, слушатели могут получить в распечатке переводы. И затем уже после фестиваля публикуется подборка в одном из литературных журналов.
Игорь, а у вас у самого вот только один этот сборник, который вы держали в руках?
У меня есть два сборника стихов. Первый, это который я держал в руках, он вышел в 2005 году. И второй сборник у меня вышел в этом году, но он вышел на эстонском языке. Я пишу принципиально свои стихотворения на русском языке, хотя я владею довольно прилично эстонским языком. Это мой родной язык, и это для меня, во-первых, возможность быть честным перед самим собой, поскольку я думаю в повседневной жизни именно на русском языке. И во-вторых, это в некотором роде дань уважения моим родителям, потому что именно они научили меня этому языку. Однако в дальнейшем некоторые свои стихотворения я перевожу на эстонский язык, потому что, в числе прочего, мне кажется, что они вписываются в контекст эстонской литературы. И мне интересен не только лингвистический аспект, когда я перевожу эти стихотворения, но и то, как они потом заиграют, как они себя проявят в другой среде, эти стихотворения. И, как ни странно, выход моей книги на русском языке был замолчен, ее нигде не заметили, о ней никто ничего не сказал. Но вот вышла у меня в июне этого года книжка на эстонском языке, в которую вошли переводы из этого первого сборника, примерно 50%, и 50% то, что я написал после этого за два года. И об этой книге заговорили, вышел ряд рецензий, она даже умудрилась уже получить премию, хотя год еще не кончился. Ну, вот такое разное восприятие. Первый сборник назывался «Когда наступит завтра», второй сборник назывался «Тейсис Келес», что означает «на втором языке».
Игорь Катюх рассказывал о поэтическом альманахе «Воздушный змей». А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. В Петербурге в издательстве «Лимбус Пресс» вышла документальная книга Александра Мейлахса «Красный Сион». С автором книги беседует Татьяна Вольцкая.
Сюжет книги прост и страшен. Начало Второй мировой войны, раздел Польши, тихое еврейское местечко Белограй в буквальном смысле порвано на куски. По нему прошла новая граница. В местечке немцы, за рекой советские. Машина уничтожения в рамках окончательного решения еврейского вопроса еще не набрала обороты, поэтому немцы не только не препятствуют еврейским беженцам, стремящимся за реку, но и сами подталкивают их туда. В нищих оборванных беженцев превращается и семья респектабельного врача Давидана, чей младший сын Бенцион, Бенци, и есть главный герой, чудом выживший и через годы ставший известным израильским писателем Бенционом Шамиром. На немецком берегу все той же сделавшейся пограничной речушки все те же немецкие солдаты, отчетливо различимые в беспощадном ясном свете морозной зари, короткими очередями в небеса, чтобы пули не попали на дружественную советскую территорию, и остервенелыми ударами прикладов в спины и затылки под лай рвущихся с поводка еще не съеденных собак сгоняли белограйских евреев на проламывающийся лед и тут же начинали стрелять им под ноги, побуждая бежать на советскую сторону. «Жидовские комиссары!» — надрывался какой-то весельчак на ломаном даже для Бенци русском. «Это вам подарок от фюрера!» После винтовочного залпа, взбившего фонтанчики снега с землей у самых ног, окончательно потерявших голову белограйских евреев, они кинулись обратно, где их встретило еще более горячее огневое приветствие. Пометавшись черным стадом в черной воде среди перекошенных сверкающих льдин, толпа человек в 200 съежилась на кромке советского берега. Это был отрывок из книги Александра Мейлахса «Красный Сион». Вопрос к автору. Александр, почему вы решили написать эту трагическую повесть?
Честно признаюсь, ко мне обратился издатель, глава «Лимбус Пресса» Константин Тублин и предложил эту тему. Ну, конечно бы, я не взялся, если бы она не резонировала с моими грезами. Вообще, уходящий народ, история обманутой мечты – это вечная трагедия. Вообще исчезновение еврейского народа в России Ну, это как всякая ушедшая Атлантида, наполняет тебя сразу ностальгическим чувством.
У меня у самой было очень сильное впечатление в подростковом возрасте, когда стали уезжать в Израиль. Мне тоже казалось, что страна пустеет и сиротеет.
Ну, конечно. И мне жаль именно Россию, потому что в ее таком многоцветии национальном значительная часть ее обаяния. Если евреи вносили в русскую жизнь не всегда, допустим, идеалистическое национальное начало, культ православия, народности, монархии, трудно было бы от них ждать, то даже скептическое начало все равно Россию обогащало и украшало.
Дрожжи, как говорили некоторые.
Ну, конечно. Сам Солженицын пишет в своем нашумевшем двухтомнике, что это катализатор. Хотя добавляет, что катализатора не должно быть слишком много.
Ваш герой Бенцион, который столько пережил, особенно в детстве, есть ли у него прототип?
Прототип – это скорее был, ну, тоже, наверное, катализатор. Был знаменитый израильский писатель Бенцион Томер. Он там лауреат многих премий, классик, проходит его в школе. Я с ним дружил, и он временами мне рассказывал, что еще мальчишкой они бежали из Польши от немцев, просто чудом спаслись, и попали в число беженцев, здесь натерпелись очень много, потом их вывезли через Среднюю Азию в Тегеран, потом опять-таки после многих приключений попали они в Палестину, и дальше он был самым молодым офицером в израильской армии, воевал, попал в плен, потом вернулся, закончил университет, был дипломатом молодым, потом стал писать, переведены были его пьесы на кучу языков, вполне благополучная судьба, можно сказать, сказочная. Вот после таких ужасов и мытарств дальше все полный успех, дальше я у него бывал в квартире, хотя он был очень одиноким человеком, семейная жизнь не задалась, очень благородный, очень красивый, и говорил по-русски, потому что в России он овладел русским языком, и России сохранил теплые воспоминания. Но он как-то очень хорошо понимал, что те, кто попал в Россию, несмотря на все, что они там натерпелись, остались живы, в основном.
Закашлявшись от запаха шинельного ворса, Бенци высвободился и с забытой яростью снова увидел перед собой каменевшие спиной к нему советские тулупы, вдали за речушкой немецкие шинели, а у берега недвижные затылки и спины тех, кто целую вечность тому дружелюбно улыбался ему из белограйских домишек. Дети почти уже не плакали, лишь отдельные упрямцы еще издавали едва слышное сипение. Папа пытался увести его, но он отказался, со взрослой, вызывающей уважение, серьезностью. Он должен был выстоять до конца, чтобы запомнить все. Это был отрывок из книги Александра Мейлокса «Красный Сион». Александр, хоть книгу вам заказали документальную, но текст, по-моему, получился вполне художественный. Как эти страшные свидетельства, документы эпохи перевоплощаются в текст?
Параллельно, пока я писал вот уже о сталинских постановлениях, о том, кто Биробиджанскую область придумал, и весь этот документальный материал, пока я прорабатывал, конечно, у меня параллельно возникали образы. Но когда я читаю о постановлении партии, что нужно создать еврейскую автономную область, где евреи стали бы хозяевами своей судьбы, что это было бы новое государство, не сионистское, в котором будут править, конечно же, буржуи, а наше пролетарское, где народы будут жить как братья. Вот новую сказку в противовес извечной еврейской сказке о возвращении в Сион. Я представил людей, которые этой сказкой заражаются. И, конечно, это должны быть простодушные люди. Потому я и придумал сапожника Берла, который сидит совершенно неграмотный, а читает сталинские сочинения, достает какие-то газетенки из Биробиджана и абсолютно идиотские статьи о поимках белокитайцев. Он все это читает на полном серьезе и мечтает пойти и там, наконец, слиться в экстазе.
По-моему, самый обаятельный образ именно этого горбатого сапожника Берла для меня, во всяком случае.
Вообще, человек, который искренне отдается какой-то мечте, он не может не трогать.
Ну, как вам сказать, ведь можно искренне отдаваться мечте и во имя этой мечты расстреливать своего соседа кулака не по злобе, из искренних убеждений.
Понимаете, поскольку Берл трагически погиб и не совершил никаких преступлений, мы ему сочувствуем. Ну, если бы ему сказали, что вот тут кулаки нам мешают, а вот тут вредители, я думаю, этот Берл расстреливал бы как миленький.
Кто из ваших героев не стал бы так себя вести?
Вот Бенцион Шамир не стал бы так себя вести, ну, по крайней мере, под дулом пистолета разве что. Но только потому, что он не был фанатиком. Он не верит в счастливое будущее, не верит в рай, и поэтому не видит причин кого-то убивать во имя этого рая.
С автором книги «Красный Сион» Александром Мейлохсом разговаривала Татьяна Вольцкая. В эфире «Российский час поверх барьеров», и мы встретимся снова после краткой сводки новостей.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Насколько удачен выбор американских журналистов, назвавших Владимира Путина «человеком года»? Тему обсуждаем с бывшим главным редактором журнала «Америка» Константином Боровым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повтор в 5 часов утра. Слушайте «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Представители общественного комитета «Голос Беслана» приостановили голодовку. Акция протеста в здании Верховного суда Северной Осетии началась после того, как судебная коллегия приняла решение закрыть нынешний «Голос Беслана» и зарегистрировать организацию с тем же названием, но в ином составе. Голодовка возобновится, если президиум Верховного суда не примет к рассмотрению в пятницу утром надзорную жалобу на вердикт коллегии. В Карелии милиционер, проявивший халатность во время беспорядков в Кондопоге, приговорен к условному наказанию. Бывший оперативный дежурный Кондопожского ОВД Алексей Костин признан виновным в том, что не принял мер для предотвращения массовой драки. Суд приговорил его к лишению свободы на 4 года условно. Кандидат в президенты России от Союза правых сил Борис Немцов сдал документы в Центр избирком для регистрации. Сегодня же документы передал в ЦИК другой кандидат в президенты, первый вице-премьер Дмитрий Медведев. В Ростовской области выявлен третий очаг птичьего гриппа. На этот раз отмечена гибель птиц в частном подворье в поселке Шоссейный Зерноградского района. А в Москве подписано соглашение о строительстве Прикаспийского газопровода. Участники проекта «Россия, Казахстан и Туркмения». Россия отказалась направить на выставку в Лондон картины из своих музеев. Москва требует сначала гарантии безопасности экспонатов. Например, гарантии, что они не будут конфискованы или арестованы. 14 человек, по последним данным, погибли при взрыве в иракской провинции Дияла. Нападение в городе Канан совершил смертник. Жертвами взрыва стали 13 членов местного отряда самообороны и американский солдат. В секторе Газа в перестрелке с израильскими военными убиты 3 палестинских боевика. Несколько палестинцев ранены. Ранения, как сообщается, получили 2 израильских солдат. Вы слушали краткий выпуск новостей.
В эфире «Российский час поверх барьеров». У микрофона Марина Тимашева. Во второй части передачи валенки на московской выставке, новогодние елки не только в Кремле и Чингисхан из Якутии. В московскую программу, посвященную 375-летию вхождения Якутии в состав российского государства, был включен спектакль академического саха-театра «По велению Чингисхана» в режиссуре Андрея Борисова. Автор декораций, недавно ушедший от нас замечательный художник Геннадий Сотников. В основе исторический роман Николая Лугинова. Поскольку Илья Смирнов недавно рецензировал монографию на ту же тему, я попросила его сопоставить образ Чингисхана в научной литературе и на сцене.
Сразу оговорим, я не принадлежу к поклонникам Чингисхана. Из упомянутой вами рецензии это более-менее ясно. Традиционная оценка его роли в мировой истории, могу процитировать прямо по энциклопедии, завоевательные походы сопровождали опустошениями, гибелью целых народов. Я не вижу основания эту оценку пересматривать. Более того, не хотел бы, чтобы Чингисхан вторгался в современную политику. Тоже могу сказать и про некоторых персонажей русской истории, как-то Иван Грозный, Николай II, Сталин. Слишком неконструктивно то, что за ними тянется в третье тысячелетие. Тем не менее, спектакль Андрея Борисова, который представил нам эпического и романтического Чингисхана, мне в общем понравился. Видимо, парадокс связан с фундаментальными различиями между наукой, рациональным познанием, и искусством как художественно-образным отражением действительности. Мы же понимаем, что Петр I из романа Алексея Толстого не совсем исторический, а роман-то превосходный. И Александр Невский у Эйзенштейна далек от реального прототипа, не говоря уже про песню о Роланде или Илиаду. Спектакль Борисова можно поставить в этот ряд. Прежде всего потому, что создатели грамотно установили рамки повествования. Как у Эйзенштейна, из неоднозначной, прямо скажем, биографии Александра Невского выбрана сюжетная линия, в которой князь, безусловно, прав. И потому его героический образ убедителен. А в спектакле «Саха театра» что взяли из истории потрясателя вселенной? Легенда о любви его родителей, как они пошли против обычая, за что пришлось, как в греческой трагедии, расплачиваться сыну. Дальше. Сам герой в юности, никакой еще не хан, а нищий степной скиталец Темуджин. Его отношения с матерью, с друзьями детства. Политика присутствует в той мере, в какой герой, взрослея, пытается навести порядок в собственной стране, подчинить единому закону стихию хаотичного насилия «все против всех». Эту стихию как раз олицетворяет его друг-побратим и главный противник Джамуха, предводитель племени Джаджират. Завоевательные походы в чужие страны, они вынесены за скобки. А в том конфликте, который разыгрывается на сцене, главный герой прав. Понятно, почему он вызывает сочувствие, особенно сегодня. Вообще стремление к порядку свойственно любому народу в любую эпоху. Поэтому славянские и финские племена и призывали на княжение Рюрика. Вряд ли этот викинг был много толерантнее Чингисхана. Европейские города поддерживали абсолютную монархию со всеми ее издержками. Если в социальном организме этот инстинкт не срабатывает, он просто вымирает, сходит со сцены. Еще момент этнокультурной специфики. Чингисхан – один из немногих деятелей, представленных одновременно и в учебнике истории, и в энциклопедии мифы народов мира, через запятую с олимпийскими богами. В ламаизме он стал одним из божеств-хранителей закона, а в более широкой фольклорной традиции он так называемый культурный герой. Ему приписывается изобретение водки, кумыса и табака. Он даже покровитель кузнецов. Но, в принципе, культурный герой прежде всего мироустроитель. Традиция, конечно, монгольская, но нужно знать, что история и культура монгольских и тюркских народов, к каковым относятся якуты, теснейшим образом переплетены. Так что к Чингисхану в сценической версии Андрея Борисова у меня претензий нет. Некоторые опасения связаны с одноименным кинофильмом, но он еще не вышел, так что не будем ставить телегу своих комментариев перед лошадью творчества. Скажем о другом. Хватает в столице репертуарных театров, у которых сегодня в репертуаре Антон Павлович, а завтра Подзаборная похабщина. В отличие от них, театр имени Платона Аюнского имеет собственное лицо. То есть это настоящий театр, а не банкетный зал на прокат. Я видел их работы по Шекспиру, по национальному эпосу Алан Хо, по Чингизу Айтматову, сейчас четвертый спектакль. И в каждом интереснейшее сочетание русской театральной школы с традиционным восточным театром. Эпического величия с точностью бытовых деталей. Эстетика здесь неотделима от этики. Достаточно один раз увидеть, как якутские артисты после спектакля благодарят со сцены своих московских учителей. Говорят, что спектакль про Чингисхана можно показывать детям. По-моему, это наивысшая похвала. Мне тоже нравится детский театр. Величественный, красивый, в котором есть действие, то есть захватывающая история, и в ней подлинные герои.
Ура!
Ура!
Может, и кроется какая-то опасность в том, что средствами высокого искусства превозносятся феодалы. Но, простите, никто не мешает ставить такие же красивые спектакли про героев, олицетворявших идеалы свободы и демократии, про Джона Лильберна, например. Но что-то у английского театра другие интересы. А современный, с позволения сказать, культурный герой, ничтожество, которое бесконечно ублажает себя любимого и расчесывает собственные сексуальные комплексы, извините, Чингисхану не конкурент.
Илья Смирнов поделился с нами впечатлениями от спектакля «По велению Чингисхана» Якутского драматического театра имени Платона Аюнского. А в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Детские новогодние каникулы предполагают жизнь праздничную. Театральные, кино и концертные залы отдаются во власть юного зрителя. Музеи устраивают новогодние балы. В том, что такое теперь детский новогодний спектакль, попыталась разобраться Тамара Лиленкова.
Единожды в год все родители с пристрастием изучают театральную афишу. И даже если в обычной жизни их чадо посещает театр исключительно в компании одноклассников, в этот период они проявляют бурную активность. Что и понятно. Собственные впечатления о новогодних елках зачастую очень невнятные, стершиеся, переложенные, как елочные игрушки, ватой и блестящей мишурой, явно устарели. Разумеется, по-прежнему желанным видится представление в Кремлевском дворце съездов, хотя бы потому, что побывало там по меньшей мере 3 поколения москвичей, но как-то пугают масштабы и отсутствие воспоминаний, разве что коробочка для подарка оставила в памяти след». Опять же, многое зависит от цены на билет. Например, билеты на новогодний бал в музей Александра Сергеевича Пушкина в кассах музея стоят недорого. Вот только очередь за ними выстроилась до середины Пречистенки, и они быстро кончились. Если же сходить за ними в интернет, то можно за 4000 рублей купить один взрослый и детский. Правда, не обязательно, что спектакль действительно идет в этот день. Режиссер Катя Медведева честно предупреждает, несмотря на запланированные 44 елки, есть дни, когда представлений нет.
Дело у нас, конечно, не в спектакле. Изначально Игорем Ушаковым и его командой были придуманы вот интерактивные площадки. Все дети прошли по всему музею, при этом они прошли небольшими группами. Они познакомились чуть ли не с каждым актером, который потом будет работать в спектакле. Они знают его в лицо уже, они все про него уже знают, что это за персонаж, чего он любит, чего он не любит. То есть это уже их знакомый. И это уже не какой-то далекий спектакль, а это история, в которой они принимают участие в этом спектакле. Потом взрослых не просто выгоняют, а им предлагают развлечься самим, немножко отдохнуть от детей, потому что тем они и балы, а не елки.
Что касается самого спектакля, детский спектакль, он как-то особо выстраивается, то есть другая сценография, может быть, другая актерская манера игры, и сам сценарий как-то иначе строится.
Конечно, детский спектакль очень сильно отличается от взрослого. По поводу спектаклей новогодних конкретно, даже если оно не касается новогодней тематики, то это все равно уровень спасения мира.
Мы проникнем в любую семью и рассорим всех, кого захотим. На земле не останется места, где бы не обижались, не ругались,
не врали,
да,
не предавали,
не льстили. Не останется ни одного друга, ни одного доброго знакомого, ни одного порядочного человека. Все будут корчиться от злости, ненавидеть друг друга и никакой любви.
Действительно, новогодний переходный период скрывает много тайн и возможностей, о которых взрослые предпочитают не думать и только так, робко, через детей пытаются с чудом соприкоснуться. Я попросила режиссера новогоднего бала Катю Медведеву вспомнить елку из своего детства.
Это Кремлевский, я помню, зал белый, мраморный, куда мы изначально пришли, вот эта куча-куча детишек. Потом я помню какую-то далекую картинку на сцене, где-то вдали очень от меня. Сюжет не знаю, не помню. Ну и, естественно, это самое незабываемое, когда дети ходят кругами по улице, родители их пытаются из этого круга вытащить. И вот этот жуткий страх, что меня не найдут, я буду здесь ходить всю жизнь по этому морозу.
Елка – формальный процесс. В этом весь ужас.
Вспоминает Александр Рыхлов, режиссер. На его счету не одна ледовая елка в ЦСКА.
КДС помню, колонный зал, эту пропускную систему, турникеты. Это унизительные процедуры, которые мне пришлось пережить в своей жизни. А мама с папой там остались. И я пока сидел, смотрел, как я мог там что-то понять или возрадоваться. Когда я сидел, думал, как они там, в тумане. А они думали, как я там, и как меня потом выискивать в этой шеститысячной толпе. Это же ужасно вообще. Я один с какими-то незнакомыми людьми, моего возраста, младше и старше меня, боже мой. Елка хороша, когда она рассчитана на небольшое количество детей. каждый участник этого мероприятия должен понимать, что он важен.
Наверное, поэтому сейчас Александр Рыхлов работает над новогодним проектом мюзикла для всей семьи «Приключения Красной Шапочки» с музыкой Алексея Рыбникова и стихами Юлии Кима.
Понятно, что в основе лежит сюжет, который даже нет смысла рассказывать. Его все знают на генетическом уровне. Это некая фантазия. Мы работаем со звуком, там современные танцевальные ритмы, от R&B до фанка, хип-хап есть, техно есть, и транс, и хаос есть. Дети сейчас совсем современные, и им это, видимо, нравится. Некая аутентичность во всем этом присутствует. Волк не ездит на мотоцикле. Все традиционное. И в основе это, в общем, лежит Шарль Перро. На самом деле история, конечно, в этом смысле детская. Основная мысль – ребенок должен научиться принимать решения. Вот в той свободе выбора он должен уметь выбрать, принять решение и нести за него ответственность. В этом, собственно, и состоит акт взросления. Вот мне кажется, эта тема современным детям должна быть очень близко. Дети сейчас рано взрослеют. Конечно, волк остается волком. У него даже эта фраза есть. «Я просто обязан вас съесть». Вас, потому что Красная Шапочка отправляется к бабушке не одна. У нее еще есть три подружки. Булка, Варежка и Умка. Все действие происходит накануне Нового года. Они ходят к бабушке с пирожками.
Волк съедает бабушку?
Нет. Девочки отправились к бабушке и, в общем-то, уже практически пришли туда. Но неожиданно бабушка появляется в том месте, откуда девочки ушли.
Они разминулись.
Конечно, тогда все понимают, что бабушка-то здесь. А где же тогда девочки?
А девочки в это время, как я понимаю, борются с волком.
Да, каждый по-своему. Умка, она про все знает. Она книжки любит читать. Булка любит поесть, конечно. И вот это, собственно, ее слабое место одновременно. Одновременно сильное. А Варежка, да нет, долго доходит все. Тем не менее, она прямолинейная, открытая. Музыку любит очень. А Красная Шапочка, можно сказать, что у нее отрицательных качеств нет никаких. Это символ. Но есть очень большое достоинство. Она открыта миру.
Ну, вам приходится как-то спрашивать себя, вы верили в сказки, вот Дед Мороз и Снегурочка? Вы верили в них когда-нибудь?
Боюсь, что этот вопрос я никогда себе не задавал. Верю я в Деда Мороза или нет? Хотя персонажи нашего мюзикла задают себе этот вопрос. Действительно, этот вопрос волнует детей, как ни странно.
Вы как-то отвечаете на этот вопрос в сказке?
Никак не отвечаю. Здесь свобода выбора. Конечно, Красная Шапочка пытается настроить всех на этот романтический лад. Подружками-то. Они по-разному реагируют на это. И четыре разных мнения по этому поводу, как мне кажется, это вот основные направления вот этого восприятия детского.
Сложный момент, потому что «Красная Шапочка» — это вообще сказка для детей, мягко говоря, дошкольного возраста. Mm-hmm. Как можно презентировать спектакль, чтобы дать понять людям, что это для всей семьи?
Это мюзикл. Там очень много музыки, хореографии, там видеоинсталляции, концертный свет. Я видел, как папа в первых рядах с такими глазами сидели, смотрели, например, на наш балет. Ну, каждый находит радости свои в происходящем. Мамы радовались каким-то шуткам. Наша задача – передать некую положительную энергию в зрительный зал. Если это произошло, уже по большому счету не очень важно, как это звучит. И даже, в общем, не очень важно, что там играется на сцене.
Если долго-долго-долго, если долго по тропинке, если долго по дорожке, то потихоньку бежать, то, пожалуй, то, конечно, то, наверное, то, возможно, можно, можно в Африку прийти. В Африке реки вот такой ширины, в Африке горы вот такой вышины, крокодилы, бегемоты, обезьяны, кашалоты и зеленый попугай, и зеленый попугай.
Спасибо Тамаре Лиленковой, а в эфире «Российский час поверх барьеров» и у микрофона Марина Тимашева. Катанки, пимы, чуни – все это различные названия валенков. Их во всем разнообразии сейчас можно увидеть на московской выставке в Фонде народных художественных промыслов. Среди экспонатов как промышленные изделия, так и авторские экземпляры, не предназначенные для утилитарных целей. Это произведение искусства, созданное профессиональными художниками, утверждает Лиля Пальвелева.
Войлок – древнейшее изобретение человечества. Изделия из него, причем превосходные, с разноцветными аппликациями, находят даже в скифских захоронениях. Правда, сказанное не относится к валенкам. Казалось бы, это исконная русская обувь. На самом деле, не такая уж и старинная. Валенки появились только в XVIII веке, и было это в Нижегородской губернии. Они быстро получили широкое распространение во всех, без исключения, слоях населения. Не гнушались валеной обувью даже в царских покоях, так как Екатерина II принимала в валенках заграничных гостей и всем советовала следовать ее примеру. Но не отомрет ли этот промысел сейчас в связи с потеплением климата? Валенкам ведь снег нужен. Людмила Ульянова, главный инженер Ярославской фабрики валеной обуви, полна оптимизма.
Особенно в 3 последних года такой ажиотаж на валеную обувь, наверное, очень входит в моду. Мы работаем в Ярославле и дни, и ночи, и субботы, и воскресенье, и в разные смены, и все равно спрос все возрастает и возрастает. И не только на спецовочную обувь, но именно вот и то, что в розничную, то, что с отделкой. В связи с тем, что действительно сейчас зимы такие с оттепелями, мы осваиваем валеную обувь на резиновой подошве, на пластикате, то есть такая облегченная, приближенная к сапожку, с зауженным голенищем. Но есть разные виды обуви. Есть утяжеленная, где подошва и пяточка поплотнее и потолще. Это для северных регионов. Туда вот за Урал мы отправляем. Для Москвы, конечно, другой ассортимент, такой подошка потоньше.
Это значит, что у такого старинного вида обуви, как валенки, есть будущее?
Есть будущее. Потому что мы ведь выпускаем не только красивое и модное, мы же ведь еще охватываем тот слой населения, который не может купить дорогую обувь. А наши валенки по качеству и по цене приемлемы всем. Потом дети, они всю жизнь ходят в валенках. Я даже советую ходить, потому что действительно сохраняет и бережет здоровье. Синтетики ни одного грамма, ни одного волочка нет у нас. Она 100% натуральная шерсть. Причем состриженная с живой овечки, которая бегала по полям.
Кто ваши художники? Они специализировались именно на валеной обуви?
Вообще у нас на предприятии есть, конечно, художник, который непосредственно разрабатывает, и дизайнеры. Но мы привлекаем, в общем-то, всех художников, которые не занимались вот с войлоком, не занимались именно с этой обувью. Такие грандиозные у них бывают проекты. Мы несколько лет назад в Москве тоже участвовали в Пушкинском музее. Была выставка валенки. Там были вообще все знаменитые кутюрье, в частности, Юдашкин, Зайцев. Андрея Яновича получила вот первую премию за валенки. То есть художники именно из нашей продукции разрабатывали различные свои варианты.
Вы на производство внедрили какие-то их идеи? Можно, скажем, купить валенки от Юдашкина?
Мы, конечно, разрабатываем свои изделия ближе к тому, что будет носить население. А у художника все это красиво, но не очень функционально. Но некоторые есть. Вот, например, там украшено в виде елочки, да, вот там украшение было такое, валенок сделан в виде елочки. Или, например, валеночек разрезанной голенищей видеть шляпки сделано с валю. Конечно, такое мы не могли. Но вот функционально то, что вот можно одевать валеночек, допустим, с каблучком, одевать в какую-то туфельку, мы пытались и пробовали, и поэтому на основании этого у нас уже идеи идут дальше, и мы думаем, как же сделать такую пресс-форму протекторную, чтобы она была ближе к кроссовке или вот к кожаной обуви. То есть они нас подталкивают к тому, чтобы мы занимались и дальше именно вот этой подошвой.
Несмотря на то, что самые радикальные дизайнерские идеи, вроде шляпки из разрезанного валенка, на Ярославской фабрике реализовывать не берутся, их изделия безупречны с точки зрения вкуса и не банальны. Особенно хороши разноцветные детские валеночки. Да и для взрослых здесь готовы предложить изысканные вещи. Пусть этот эпитет не покажется никому натянутым по отношению к войлочной обуви. Оказывается, глухая ворсистая фактура отлично сочетается с самым разнообразным декором. На выставке в Фонде народных художественных промыслов никто не пройдет мимо пары валенок, голенища которых полностью расшиты желтыми, зелеными и красными солнышками. Людмила Ульянова сообщает.
Мы единственное предприятие, которое может вышивать, то есть специально машина вышивальная для валеной обуви. И, естественно, наши художники вручную все это вышивают, и очень кропотливо, очень сложно, но зато очень и красиво.
Наряду с вполне утилитарными изделиями на выставке есть немало арт-объектов, созданных далекими от производства художниками. Валенок они рассматривают как феномен материальной культуры, с которым, кстати, и в русской истории немало связано. К примеру, валенки были непременной частью экипировки в северных лагерях ГУЛАГа. Их носили охранники и зэки, работавшие на лесоповале. И вот в одной из витрин можно увидеть большой серый валенок, весь прорезанный прямоугольниками. Эти дыры забраны проволочными решетками, за которыми маячат проволочные человеческие фигурки. Еще есть черный, как антрацит, валенок паровоз с красными войлочными колесами. Еще валенок с советским гербом. Впрочем, такого рода экспонатов на выставке, открывшейся незадолго до Нового года, не слишком много. Куда больше милых и даже легкомысленных. Есть ностальгический валенок с примотанным к нему с помощью палочек и веревочек ржавым коньком. Еще много игрушечных мышек, сваленных из овечьей шерсти, белой и серой. Их не надо было красить. У наших изделий природные цвета, никакой химии, с гордостью заявляет начальник производства предприятия «Битца» в городе Калязине Вадим Иванов.
Наши валенки изготовлены по бескислотной технологии из натуральной овечьей шерсти. Вот шерсть беленькая, белые овечки, шерсть серая, серенькие валеночки. Валеночки с специальной отделкой тканью гобелен. Там зимний пейзаж, деревенские домики, дымок, ночное небо. То есть это специально для нас разработанный дизайн, и применяем только мы. Это здесь представлены валенки. То есть, видите, они высокие. Точно такой же мы применяем для домашней валеной обуви. Это укороченный, то есть он где-то, ну, обрезанный, будем говорить, валенок, и он мягче. На него идет и шерсти немножечко поменьше, то есть тоньше. В то же время он держит форму. Он в основном предназначен для того, чтобы его носить. Когда прохладно дома, например, еще отопление не включили, где-то на даче. Поскольку в России пока еще значительная часть населения живет в частных деревянных домах, раз печное отопление, то нагреешь печку, тепло, печка остывает, холодно. И вот в таких условиях очень удобно носить эти валенки. Ноги остаются постоянно в тепле. Домашняя валеная обувь. В ней нельзя ходить в сильные морозы. Можно в ней ходить в такие небольшие морозы, одев галошки. Сейчас мы предлагаем потребителям вместе с валенками приобретать галоши. Одной из находок стала вот последний год прозрачные галоши. То есть, если взять белые валенки, на белые валенки одеваются абсолютно прозрачные галоши, получается модно, стильно и эффектно.
Кто ваши художники? У вас есть свои авторы?
В основном все разработки свои. Есть массовая серия валенки, будем говорить, индивидуального дизайна. Их выпускаем немного, поскольку они трудоемкие. Это труд наших швей, работниц. Каждая придумывает свой дизайн. Вот, в частности, по последним оценкам, вот валенки, которые вот здесь представлены, мы их назвали русский узор или русский сувенир, пользуются повышенным спросом вот именно такого дизайна.
Вот эти с парчевой отделкой, да?
Да, тесьма вот эта вот может быть голубая с золотом, может быть голубая с серебром, может быть зеленая, но лично мне вот это больше нравится. Возьмем жостовскую роспись, там тоже по черному фону прибывают красное, зеленое и золотое. Палех, как-то это близко русскому человеку, сочетание золота и красного.
Безусловно, во многих вещах такое можно встретить, старинных. А вот старинные валенки вы как-нибудь изучали?
Валенки, как вот они были когда-то придуманы, изготавливались они кустарями-одиночками или небольшими семейными артелями. Но в технологии нового ничего не придумано. Единственное, что только там был труд полностью ручной, сейчас труд на 50% механизирован. Но есть такой термин в валяльной волочной промышленности или валялке, как заростка и огибка валенка. То есть это формирование головки, формирование подошвы, формирование пяточки. Эта операция делается только вручную.
Там, как и в старину, на ощупь пальцами нужно определять, достаточно положено шерсти или нет, поясняет Вадим Иванов.
Лиля Пальвелева представила нам выставочно-валеночный сезон Фонда народных художественных промыслов. На волнах Радио Свобода вы слушали «Российский час поверх барьеров». Продюсер программы Олег Львов, автор и ведущий выпуска Марина Тимашева. Текст передачи вы в ближайшее время найдете на сайте свободанews.ру.
Стоп! Остановим события. Задумаемся о том, что происходит. Как можно изменить эту жизнь к лучшему? Аналитический журнал «Время и мир» в эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра, а также в интернете по адресу свободанews.ру.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Это власть, которая хочет нас ликвидировать как общественный род.
Мы не хотим никем командовать. Мы не хотим быть никакой судьей.
Ни к чести Конституционного суда игнорировать, собственно, Конституционный.
Оппозиционная партия регионов требует от спикера парламента объявить о распаде.
Наше намерение – усилить нарастающую в мире тенденцию к отмене смертной казни.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Каждую пятницу в час дня мы говорим с вами о личном. Ваших страхах, сомнениях, чувствах, видении мира и семейных проблемах. На ваши звонки в студию отвечают эксперты. Психологи, социологи, философы, священники, писатели. Прямой эфир программы «Личное дело» каждую пятницу с 13 до 14 часов. Повтор в час ночи и в 6 утра в субботу. Звоните нам и слушайте «Радио Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».